Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, братья и сестры. Итак, мы продолжаем цикл «Славные города России». И если в прошлый раз я рассказывал о городе, который спрятан на севере России, но имеет чрезвычайно древние корни, и эти корни связаны с торговлей, с русским купечеством, то сегодня эта торговая тема будет продолжена, и сегодня мы с вами обсудим историческую судьбу еще одного города, которому расцвет дала именно русская торговля, именно русский купец, русский предприниматель. Я говорю о Рыбинске. Да, конечно, у Рыбинска на гербе ничего купеческого нет. На его гербе, который город получил в 18 веке, изображен медведь с золотой секирой. Это, собственно, не рыбинский герб, а герб Ярославской губернии, достаточно древний. Изображена река, потому что город стоит на Волге и на ее притоке Черемухе. Изображена пристань, ведущая от берега к речным водам. И две рыбки, стерляди, потому что, как объясняли составители герба, город изобилен этой рыбой, и она приносит городу богатство. И, конечно, в древности здесь были поселения, ну, во всяком случае, было крупное поселение Усть-Шексна, впоследствии Рыбная Слобода, и все это, по всей видимости, были поселения именно рыбаков. Они, конечно же, имели возможность кормиться вот золотой в те времена реки Волги, изобильной рыбой разного вида. Ныне Волга несколько оскудела рыбными ресурсами, но тем не менее и сейчас, конечно, рыбный промысел здесь продолжается. Но вот что я хотел сказать важного. Не рыбак прославил Рыбинск. Не князь прославил Рыбинск, потому что никаких княжений в этих местах не было. Не герой, стоящий на стене крепости, прославил Рыбинск, потому что никакой крепости в Рыбинске тоже никогда не было. И добавим, не было здесь никаких гордых боярских аристократических родов, как в Суздале, потому что Рыбинск сформировался как город гораздо позднее. Он, в сущности, мальчишка по сравнению с Суздалем, Ростовом и подросток по сравнению с Москвой. Однако у этого города, несмотря на его относительную молодость, есть свое лицо, есть своя красота, и когда-то он был столицей, только не княжения и не оборонительного района. Он был столицей бурлацкого промысла, и сейчас мы об этом поговорим подробнее. Дело в том, что для России, для русского города 17, 18, 19 века были золотым временем. Россия, во всяком случае, внутренние ее коренные русские районы перестали испытывать натиск иноземных пришельцев. Натиск захватчиков, которые приходили из Скандинавии, приходили из Польши. Ну, последние, наверное, были французы. И, в общем, огромные регионы, весь замосковный край на протяжении многих поколений не видел никаких оккупантов. Жизнь шла спокойно, и русское тело, поджарое до безобразия, исхудавшее в военной борьбе с разного рода оккупантами, с разного рода захватчиками, начало постепенно приобретать более благообразный вид, обрастать жирком, почувствовало вкус спокойной, обеспеченной жизни. Это очень хорошо и правильно. И волжская торговля превратилась в узел, по которому от верховьев Волги до Каспийского моря и обратно к верховьям реки перекачивались колоссальные капиталы. Прежде всего, волжская торговля означала торговлю хлебом. И по Волге шли в конце 18-19 веках караваны с хлебом, которые возили десятки, а то и сотни миллионов пудов зерна ежегодно. Это колоссальные, конечно, обороты. И Рыбинск в этом смысле оказался самым крупным портом Верхнего Поволжья. Он оказался перевалочной базой. И кроме того, на протяжении нескольких поколений именно Рыбинск оказался, как я уже говорил, столицей бурлацкого промысла. Что это значит? А это значит то, что хлеб возили с помощью барж, кораблей, у которых не было парового двигателя и, в общем, порой не было и парусов. Бурлаки должны были впрягаться и тащить, бредя по берегу, корабль на протяжении многих верст. Это, конечно, тяжелая работа, но это работа, которая давала хороший доход. Это работа, которая обеспечивала торговлю по Волге, и желающих поучаствовать в бурлацком промысле было колоссальное количество. Бывали годы, когда Рыбинск буквально утопал в людях, которые мечтали присоединиться к бурлацким артелям. Их порою в городе собиралось до 100 тысяч. Вот сейчас в Рыбинске население что-то приблизительно около 200 тысяч человек. В старину оно было гораздо меньше. И бурлаков, во всяком случае тех, кто хотел бы присоединиться к бурлацким артелям, в некоторые сезоны оказывалось в несколько раз больше, чем жителей самого Рыбинска. Конечно же, и на торговле, и на бурлацком промысле, и на рыбе город богател, богател, богател. Собственно, городом он стал официально после указа императрицы Екатерины II в 1777 году. И надо сказать, что чрезвычайно долго, до начала 20 века, он процветал. Процветал он усилиями, прежде всего, русских купцов, местных предпринимателей. Они какое-то время действительно полагались на бурлацкие артели, потому что это было дешево, это было привычно. Но русский купец в течение 19 века вырос из предпринимателя традиционного типа в коммерсанта, в капиталиста чрезвычайно высокого уровня, которого тянуло на новинки технические, новинки научные, который очень быстро в своей культуре перерастал дворянина. Мне как-то пришлось писать об этом, и, в общем, мне хотелось бы сейчас вернуться к написанному. Я говорил о том, что дворянин российский, прежде всего дворянин провинциальный, в середине второй половины XIX века, если он не служил, оказывался лишним человеком, самым недобрым, в самом скверном смысле этого слова. Он, в общем, жил в долг, потому что не умел хозяйствовать. Он не был нужен стране, поскольку он не служил. Он не занимал офицерского места в полках вооруженных сил, на флоте. Он не сидел чиновником, он не становился техническим специалистом. Что касается участия дворян в русском искусстве, русской литературе, русской культуре, то, понимаете, какая-то часть дворян действительно стала титанами в этой сфере, но их не так уж много. А сотни и тысячи провинциальных дворян, ну, в лучшем случае, могли иногда поучаствовать в благотворительности или благоустройстве своих родных мест. А остальное, знаете ли, ну, охота на рябчиков. И самое обидное, что православная цивилизация, давным-давно укоренившаяся в России, потеряла свой глубинный смысл в глазах огромного количества дворян, не служащих и фактически неверующих. Для них вера превратилась в своего рода коврик. Можно его, конечно, повесить на стену, а можно и не вешать. Дом от этого в глазах огромного количества дворян того времени ничего не проиграет. Вот просвещение, это довольно интересно, особенно если не напрягаться и читать его в виде выписанных журнальчиков или романчиков переводных. Поэтому, по сравнению с купцом, дворянин довольно быстро терял свои позиции и в экономике, и в культуре, и даже в какой-то степени в политическом устройстве империи. В особенности это, надо сказать, о родовом дворянстве, поскольку его постепенно теснило дворянство выслуженное, то есть полученное по табеле о рангах после достижения определенного чина. И русский купец уже научился, когда ему нужно было получить дворянство с помощью денежных пожертвований, с помощью каких-то важных договоренностей с правительством, с государством, но он, получив дворянское звание, не порывал со своей средой. Он продолжал быть купцом, и в купеческом сословии, надо сказать, что традиционные ценности и православная вера задерживались на гораздо более долгий срок, нежели в дворянском. Русский купец, конечно же, мог поехать в Англию, в Германию, путешествовать по Европе наравне с дворянином, а то и более роскошно и дольше, чем дворянин, получать новые знания. Однако, гораздо чаще, чем российский дворянин, русский купец середины второй половины XIX века или начала XX века, получив колоссальный багаж культурных, научных знаний европейского образца, все-таки оставался крепко верующим. Он входил в церковную общину, он жертвовал на строительство и ремонт храма, он поддерживал сиротские приюты, ну и уж в качестве вишенки на торте мог поддержать местный театр. Поэтому, надо сказать, что русское купечество, оно дало, как говорили в начале XX века, колоссальный козырь нашей цивилизации. И этот козырь, к сожалению, был утрачен в советский период. Что касается Рыбинска, здесь, может быть, как нигде в стране, чувствовалось влияние купечества. И купечество постепенно перестраивало город. На купеческие деньги появился блистательный театр. На купеческие деньги здесь, в 50-х годах XIX века, при блаженной памяти государя Александра Николаевича, была открыта первая фабрика. Впоследствии предприниматели, вот, собственно, эту фабрику открыли купцы Журавлёвы, достаточно богатые коммерсанты, но помимо них в Рыбинске было полным-полно других богатейших родов, и разные семейства в Рыбинске начали строить заводы и фабрики в большом количестве. В Рыбинске, например, появился собственный судостроительный завод. В начале XX века, собственно, в годы Первой мировой войны, здесь появился автомобилестроительный завод, русский «Рено». Здесь начали его строить, и, кроме того, Рыбинск располагал еще до революции собственной электростанцией. Не надо думать, что вот электростанцию здесь впервые построили при большевиках. Совершенно нет. Город обладал ею гораздо раньше. При Александре II, Александре III, Николае II местное купечество сделало из города своего рода купеческий рай. Здесь был великолепный водопровод, Здесь отстроили два грандиозных здания бирж. Хлебная биржа, построенная в русском стиле, и новая биржа, также построенная в русском стиле. И сейчас хлебная биржа – это одна из визитных карточек города. Можно, проплывая по Волге мимо Рыбинска, увидеть на набережной это грандиозное, колоссальное здание, построенное в русском стиле. Сейчас оно служит речным портом, и более того, оно служит прежде всего украшением города. Им любоваться, ну, одно наслаждение. Надо сказать, что город был застроен во второй половине 19-го, в начале 20 века крепкими купеческими особняками. Город выглядел чрезвычайно красиво. И сейчас там многое сохранилось, поэтому если побродить по улицам Рыбинска, то вы будете без конца видеть эти самые особняки, магазины, гостиницы. Все это здание красивое, все это здание, построенное гармонично, все это здание, украшающее улицы старинного города. То есть час, другой, третий можно бродить по Рыбинску и получать удовольствие от того, что вы видите. Город чрезвычайно красив. Я уже говорил то, что русский купец, в частности, ну и никакого исключения не составляли купцы рыбинские, очень часто при совершенно европейском образовании, при колоссальных оборотах, не терял веры. Это не исключение, это правило. Поэтому, конечно, купцы работали не только на строительство заводов, фабрик, домов, они работали и на украшение города храмами. Если память мне не изменяет, самая старая церковь, которая сохранилась в городе, Казанская, относится ко временам юности Петра Великого. В конце 17 века ее построили, впоследствии при Екатерине Великой перестроили красивый храм, далеко не единственный, разумеется, в городе, но еще одной визитной карточкой города, наравне с хлебной биржей, она же речной вокзал, является храм, который стоит на набережной. Это соборная церковь Спасо-Преображенская, и у нее долгая красивая история. Соборный храм когда-то местные купцы решили украсить чрезвычайно высокой и затейливой декорированной колокольней. И здесь было не только, конечно, христианское чувство, было еще чувство такое чисто русское «а, знай наших». И построили колокольню Спасо-Преображенского собора при Александре Первом. В 1804 году были окончены все работы так, что она по высоте своей превосходила колокольню Ивана Великого в Московском Кремле. Рыбинские купцы хотели показать, да, конечно, у вас там Москва, но у нас тут, знаете ли, Рыбинск. И единственное, что немножечко не дотянули, совсем немножечко не дотянули до высоты шпиля Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Имея в виду, вероятно, то, что можно было бы, конечно, надерзить государю, но не решились раздражать его подобным образом, не решились тягаться со столицей, дабы не вызвать последствий. Хотя могли бы, конечно. Средств, капиталов у них уже в этот момент для подобного строительства хватало. Действительно, колокольня впечатляющая. Особенно при ночном освещении она вообще выглядит фантастически. Ну и, конечно, через некоторое время купцы решили, ну если колокольню обновили, давайте же обновим и сам собор. Он уже обветшал, он уже старенький. Давайте-ка построим собор всем на зависть. И надо сказать, действительно, при государе Николае Первом в 30-х годах началось строительство нового собора на купеческие, повторяюсь, в основном деньги. И этот собор строился чрезвычайно долго. Он построен в стиле ампир, любимом для России середины XIX века. Он напоминает Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, и он напоминает, пожалуй, Елоховский собор в Москве и общей компоновкой, и отдельными деталями архитектурного декора. Надо, правда, сказать, что Исаакий появился несколько позже. Спасо-Преображенский собор в Рыбинске был закончен в 1851 году, а до завершения строительства Исаакия должно было пройти еще 7 лет. И надо сказать, что Когда в Петербурге увидели Исаакия, многие могли улыбаться, вспоминая, что такой собор в России уже есть. Вот он в Рыбинске, выглядит прекрасно. Могучий собор, внушающий почтение к Рыбинску и к его жителям, и чрезвычайно при этом гармоничный. Надо сказать, что ампир и вообще вот эти формы, формы Елоховского собора, формы Рыбинского Спасо-Преображенского собора, формы Исаакиевского собора были общей архитектурной модой того времени. И здесь нет того, что кто-то у кого-то эту идею взял и присвоил себе. Нет, просто многие любили вот именно так строить. Так вот, этот купеческий мир пережил Первую мировую. Этот купеческий мир фактически создал в Рыбинске несколько волн индустриализации задолго до революции. И этот купеческий мир в 1918 году начал выкорчевываться. Это страшно. В Рыбинске, конечно, местные жители совершенно не ждали никаких перемен во власти и не стремились к революции, она им не была нужна, поскольку город был благоустроен, город был богат, город хорошо жил, в нем много что сломали. И поэтому в Рыбинске был один из очагов большого белогвардейского восстания в 1918 году, восстание, закончившегося трагически, жестоким подавлением. В Рыбинске много народу полегло, здесь была расстрельщина, и она многих загнала в гроб. Развитие предприятий рыбинских на какое-то время прекратилось, и только уже в 30-40-х годах прошла новая, вторая волна индустриализации, чисто советская. Не будем придумывать, скажем честно, многие заводы и фабрики появились здесь именно в советское время, они хорошо послужили обществу. Многие представляют собою продолжение того, что было создано еще до революции. Ну, а многое было устроено так, что лучше бы, ей-богу, не устраивали. В качестве примера можно привести Рыбинское водохранилище, гидроэлектростанцию, которая являлась долгое время одним из монументальных проектов советского времени. Этим проектом очень гордились, новаторскими методами строительства. Но ради того, чтобы эта гидроэлектростанция появилась, ради того, чтобы появилось питающее ее Рыбинское водохранилище, нужно было многое снести и затопить в этих местах. И именно тогда под водой оказался старинный русский город Молога. Именно тогда половина Калязина ушла под воду. И вы, братья и сестры, наверное, прекрасно знаете, что сейчас в Калязине и как несчастная колокольня оказалась по колено в воде. Но помимо половины Калязина, половина Мологи, под водой оказались остатки множества деревень, сел, монастырей, храмов. Надо сказать, что советская власть не очень считала деньги, она не очень занималась вопросами рентабельности. Гидроэлектростанция оправдывала свое предназначение с трудом, и некоторые специалисты сейчас говорят, что, в общем, вбито было такое количество средств с столь, скажем так, маломощным результатом, что можно было бы и не строить эту гидроэлектростанцию, можно было бы обойтись не столь масштабными, но более эффективными проектами. Однако новая власть не до такой степени, может быть, хотела развивать коренные русские земли. Ей скорее было интересно воспользоваться возможностью смахнуть старину и построить нечто новое, грандиозное, масштабное, такое мощное, чтобы оно придавило эту старину, и корней ее не было бы видно. Но вот это произошло. И ныне в Рыбинске есть музей, скажем так, русской Атлантиды. То есть тех русских земель, которые оказались на дне. И в сентябре, когда водохранилище мелеет, можно побродить по дну, которое было когда-то цветущим русским регионом, по дну этого водохранилища, пособирать вещи, сохранившиеся от старины, и погоревать над судьбой тех городов, сел и деревень, которые погибли. И более того, наверное, русской Атлантидой можно назвать то, что купеческий мир Рыбинска, как и купеческий мир России, чрезвычайно активный, оборотистый, смекалистый, хорошо образованный и при всем том преданный православию, исчез в те годы. На его место пришел советский чиновник, который кое-что в экономике понимал, но больше понимал, как рубить саблей на скаку, как реквизировать имущество богатых людей. Когда богатые люди кончились, ну что же, дальше пошли реквизиции людей небогатых. Закончу я эту эпопею с грандиозным строительством гидроэлектростанции современностью. Тяжелые последствия колоссального проекта приходится расхлебывать до сих пор. Электростанцию построили так, что сброс от нее идет перпендикулярно руслу реки. Это не слишком удобно, потому что в итоге этого непродуманного технического решения, когда-то, знаете ли, его считали прогрессивным, новаторским, но у нас много что считали в 30-е годы прогрессивным и новаторским, так вот в результате прибрежные земли оказались в опасной зоне подтопления. Возникла угроза того, что начнут разрушаться жилые дома, храмы, что даже кладбище окажется под водой. Местные власти на протяжении нескольких десятилетий били тревогу, пытаясь спасти береговую линию. Там под угрозой был исторический центр города, включая даже замечательный, прекрасный Спасо-Преображенский собор. Ну, в конце концов, Москва средства на строительство защитных сооружений дала. Когда местные власти воздвигли их, от неминуемой гибели были спасены очень значительные участки. И сейчас, конечно же, вся эта красота, речной порт, колокольня, Спасо-Преображенский собор, все это красуется на берегу Волги и представляет собой, ну, прекрасный повод для кинематографистов, чтобы поснимать в этих местах фильмы о быте русского купца дореволюционной поры. На набережной здесь стоят памятники, чрезвычайно мудро, на мой взгляд, поставленные в тех местах в разное время. И когда любуешься этими памятниками, начинаешь понимать, что в городе ценят свое прошлое, свою старину, а значит, можно надеяться, что у города будет еще и новое великое будущее. Там стоит памятник Бурлаку, грандиозная такая монументальная фигура. Там стоит памятник поэту Льву Ошанину, Рыбинцу. Можно, конечно, говорить, что он представитель секретарской литературы, но, тем не менее, он прежде всего поэт народный, поэт-песенник, от которого осталась песня «Дороги», от которого осталась замечательная песня «Течет река Волга», и от которого осталась песня такая комсомольская, пионерская, но ведь красивая, «Солнечный круг», и множество других песен. Вот он там на набережной стоит, опершись о парапет, а в руках книга, он как бы отдыхает. Спокойный такой, хороший, добрый памятник. Неподалеку от этих мест грандиозный советский памятник. Волга-матушка. Волга-матушка держит в руках, ну, что-то вроде таблички или списка, на котором написано «Советская власть» плюс электрификация всей страны, вот это, значит, наш идеал. Я за точность воспроизведения надписи не ручаюсь, но примерно что-то в этом роде. Ну, насчет электрификации, она принесла, мягко говоря, разные плоды в эти места. Ну, Волге-матушке как ни кланяться. Она действительно город кормила так и этак на протяжении столетий. Здесь же стоит памятник генералу Маргелову, с которым связано рождение воздушно-десантных войск. И здесь же памятник, который навевает тяжелые воспоминания. Это памятник воинам-интернационалистам. Тем, кто погибал в Афганистане и в других горячих точках. Ну да, там погибло множество молодых ребят. Жаль их. И кланяться надо им за то, что они когда-то сражались в местах далеких и не вернулись в свое отечество. Не помнить о них — это грешно. И слава Богу, там помнят. И о них, и о бурлаках, и об Ошанине, и о купцах, и о замечательной Спасо-Преображенской церкви, и о старине Рыбинской. Потому что город хорош, город красив, город внушает надежду на лучшее будущее. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». Материалы 23-го международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж». 23-27 ноября, Москва, Центральный дом кинематографистов. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в прошлую пятницу мы знакомили вас с беседой Валентины Ивановны Матвеевой, посвященной ее знакомству и общению с митрополитом Антонием Суржским Блумом, о котором Валентина Ивановна сняла целый цикл кинофильмов. Сегодня, когда в Москве проходит 23-й международный фестиваль православных теле- и радиопрограмм «Радонеж», мне бы хотелось предложить беседу с Валентиной Ивановной Матвеевой, в которой она рассказывает о профессиональных навыках, задачах и целях режиссера, кинодокументалиста, оператора и современного журналиста, о том, как надо и как не надо снимать православное кино, что важнее всего в практике кинодокументалиста и как отразить, казалось бы, очевидные вещи, сделав их понятными и доступными для кинозрителя. Валентина Ивановна Матвеева – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, закончила филфак ЛГУ, с 1964 года работала на киностудии «Леннаучфильм». Автор более 70 фильмов, Валентина Ивановна Матвеева проживает в Санкт-Петербурге и в настоящее время делится воспоминаниями о тех людях, с которыми Господь судил ей встретиться на жизненном пути.
Мне хотелось бы немножко слов, если можно, о вас лично. Вот как все это начиналось? Потому что Леннаучфильм, ну что для нас? Сегодня особенно очень многие даже не представляют, что это было. Это советское время, это что-то документальное, это пленка, то, от чего сейчас уже все практически отказались. Чем вы занимались на студии и как вы к этому пришли? И что произошло потом, может быть?
Леннаучфильм до перестроечных лет выполнял заказы различных министерств. Технические, медицинские, исторические фильмы, то, что называлось техпроп, мы назывались научпоп. 120 фильмов делали мы в год и работали по заказу. Очень везло, если твоя собственная заявка проходила в главке, и ты делал любимое кино сам. Но с приходом Валентины Ивановны Гуркаленко, она пришла в начале 80-х, если можно так сказать, на студию вкралось православие. Во-первых, она была моей крестной мамой. И несколько моих подруг уже были в курсе всех этих дел. Мы потихоньку ходили в храм. Но все это делалось в страшной тайне, в каких-нибудь таких местах, где нас не могли увидеть. Мы были идеологическим отделом. А потом, в конце 80-х, одновременно на нашу студию явилась группа человек из 5 выпускников ВГИКа, очень укрепленных в православии. Там был такой Николай Николаевич Третьяков, преподававший искусство, и он-то их, видимо, всех и воцерковил. Это был Дима Делов, это был Саша Сидельников, Саша Слободской и так далее, и так далее. И тогда возник вопрос, что мы должны быть все вместе. Они были моложе нас, скажем. Я была постарше их, и Валентина Ивановна решила создать объединение, в куда войдут люди православные, воцерковленные. Кстати, все эти молодые люди были однокурсниками нынешнего епископа Тихона Шевкунова, а тогда Гоши Шевкунова. Мы создали объединение, зарегистрировали его, оно называлось «Выбор». Что произошло дальше? В церковь снимать даже подумать было нельзя идти. Нам бы не разрешил никто. Ни на студии, ни в церкви. Еще рано было. До 1988 года оставался месяц, когда мне поручили снимать фильм о колоколах. Отдел внешних сношений на телевидении. Предупреждение было такое. Не снимать куполов, крестов и всей церковной атрибутики. Я завопила, а как же снимать колокола на фоне облака? Какого облака? Эти люди не были никогда на колоколе. Колокол нельзя снять на фоне облака. Ну, вот такое было начало. Мы даже друг друга еще боялись. Я помню, я пришла на литургию в Лавру, вернулась и вдруг увидела режиссера Сашу Слободского, замечательного режиссера, который потом в Иерусалиме снял знаменитый фильм «Благодатный огонь». Мы увидели друг друга с ужасом, отвернулись друг от друга и ринулись в разные стороны. Это было еще до создания «Выбора». Мы боялись оба предательства. Он, что я его заложу, а я, что он меня заложит. Когда он через много лет сделал «Благодатный огонь» и привез его из Иерусалима, он позвонил мне и сказал: «Ваненька, вы представите мой фильм в Доме кино?» Я сказала: «Саша, с удовольствием, только одно условие. Я расскажу, как мы бегали друг от друга в Лавре во время литургии». Он сказал: «Можно». Вот такие были условия. Но о чем я хочу сказать? Всем, кто и сейчас делает православное кино. Православное кино не обязательно означает съемка службы, литургии, исповеди, крестного хода и еще чего-нибудь, имеющего отношение непосредственно к служению. Такие фильмы снимаются и очень часто, но в них, простите меня, нет православия, потому что вера наша огненная. А я, когда их смотрю, испытываю такую скуку, что говорю, я убегу в буддисты, если это православие, такая скука смертная. Наше объединение снимало совсем другие фильмы и по-другому, но они были православными. Саша Сидельников снял фильм под названием «Компьютерные игры». Там ни слова не было про компьютеры. Там был рассказ о Министерстве водного хозяйства, которого сейчас, к счастью, нет, не стало его. Он рассказал о том, как осушали Аральское море, по которому в 30-е годы бороздили волны корабли огромные, ловили рыбу, тонны рыбы привозили, вываливали ее на берегу в какие-то хранилища, она сверкала на солнце, было такое изобилие, народ был счастливый, вокруг жил. В достатке, все было хорошо. А потом решили Аральское море не осушить, а прорыть каналы из него, чтобы его воду пустить в Узбекистан через пустыню, осушить пустыню. Кончилось тем, что Аральское море исчезло, высохло, а вода ушла в песок и никому ничем не помогла. Последние кадры фильма были ржавые, развалившиеся корабли, стоявшие на высохшем дне этого бывшего моря. И весь смысл, там не было ни купола, ни креста, ни церкви, ничего. Там даже жили, я не помню, как называлась эта национальность, там маленький народец, который стал погибать, потому что у них не было чистой воды. Вода была заражена чем-то. Это был разговор о том, притча даже, что человек, творение Божие, не смеет поднимать руку на замысел Творца. Ведь в Министерстве водного хозяйства были планы поворота в обратную сторону Лены и Аби. Они хотели их вернуть опять-таки в пустыню, чтобы вода не вытекала в океан, а в те же самые пески. К счастью, это министерство закрыли. Не думаю, что этот фильм прямо один повлиял на ситуацию. Может быть, перестройка помогла хоть в чем-то, но его не стало. Об этом же министерстве говорил мой фильм, немножко так, мой фильм «Крепость неодолимая». Это рассказ о Кирилло-Белозерском монастыре, который был подтоплен. Тоже вот истории, когда решили сделать водохранилище, и монастырь оказался почти затопленным. Я просто привожу примеры, когда православное кино не означает только показ церковных ритуалов и канонические какие-нибудь там вещи. Кстати, тогда пришли очень еще маловоцерковленные люди. На каком-то фестивале я видела киевский документальный фильм, где была снята и записана, звук записан был, исповеди. И мы собрались в издательском отделе, возмущенные все, и говорили, надо же что-то делать, может, какую-то церковную цензуру придумать. Но об этом не могло быть и речи. Надо было самим воцерковляться, потому что первые операторы могли у алтаря выбросить сигаретку и войти в алтарь с камерой. Ну, все были еще не готовы, немногие только были готовы. Вот таким объединением, где были готовы уже в Авгихе православные люди, случилось у нас, по-моему, у первых на студии Лен Научфильм. Возглавляла его и мужественно боролась за все фильмы Валентина Ивановна Гуркаленко, которая все последние годы, пока студия была еще жива, сейчас она уже в каком-то состоянии анабиоза, была художественным руководителем всей студии. А сейчас она преподает режиссуру в Институте телевидения и кино.
Валентина Ивановна, вот год столетия со дня первой русской революции, год, который повторяет в точности каждое число календаря 1917-го, так получилось. Ваше видение ситуации сегодня, причин русской смуты, сегодняшнего состояния церкви и церковного народа, и нашего русского народа, вы не можете не задаваться этими вопросами. Просто откровенно, как вам кажется, оказались мы достойны хотя бы осмысления того, что произошло с нами 100 лет тому назад?
Очень сложный вопрос. Вы знаете, с одной стороны, общество было в чем-то виновато. Я вспоминаю слова отца Сафрония Сахарова, который во время моей беседы с ним в 89-м году спросил, знаю ли я, что в начале 900-х годов профессору Петербургского университета признаться в том, что он верующий, означало гибель. Я не знала этого. Он сказал, революция началась гораздо раньше. Я говорю, Базаров с его утверждением «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», он говорит, нет, нет, раньше, раньше. Мы дошли там до декабристов, потом поговорили о бесах Достоевского, вспоминая все пути. Что-то случилось с обществом, что оно получило заслуженно то, что получило – переворот и революцию. Это было ответом на то, что вера была неустойчива. И, вероятно, Господь устроил так мудро, что все жертвы, принесенные в 20-е, 30-е годы нашей церкви, нашим священством, все эти мученики бесконечные, они были искупительной жертвой для того, чтобы церковь сегодня восстановилась. Я так к этому отношусь. Вот так мне кажется.
Ну, а мы-то сегодняшние. Какие мы?
Мы сегодняшние. Могу сказать только за себя. Я вчера спорила с подругой, которая все ныла и про все говорила. Это плохо, это плохо, это плохо. Я ей сказала, мне кажется, и Россия, и каждый из нас, верующих, сегодня на кресте. Представь себе, что Христос, распятый на кресте, говорил бы, ой, как плохо, вот это вот не делают, они должны бы иначе были бы это сделать, вот это не так, вот это все не то, и цены не те, и все не так. Она в ужасе была. Я говорю, так мы же сейчас так говорим. Вот сейчас моя молитва, я каждый день ее повторяю. Верую, Господи, помоги моему неверию. Мы не доверяем Богу. Мы не доверяем Богу до конца. И от этого наши беды. А от того, что мы будем называть, что тут плохо, и тут плохо, и тут плохо, мы не поможем ни себе, ни России. Россию надо спасать. Это последний оплот нравственности, православия и всяких гуманитарных идей в мире. И тот же старец Сафроний сказал, когда мы расставались, это был 89-й год, «Россия – становой хребет мира. Если погибнет Россия, погибнет весь мир». Я так считаю, потому что, может быть, потому что я уже прожила довольно долгую жизнь, и у меня нет заморочек, которые есть у нашей молодежи. Они просто ничего не знают ни про историю. Вот все эти молодые люди, которым обещали 10 тысяч евро за то, что они выйдут на площадь. Я смотрю на этих мальчишек, мне их просто жалко. Они глупенькие. Они глупенькие. А что с этим делать? Они не понимают, что каждая революция... Они что, хотят Майдан, чтобы шины жгли на Красной площади? Они не воцерковлены. Почему у нас не преподают не религию? Мы договаривались как-то о том, чтобы не религию преподавали в школе, а так повернули курс. Ведь все наше искусство, и живопись, и музыка, и литература XIX века были основаны на христианских ценностях или на борьбе с ними. Вот, нужны учителя, которые бы это понимали. Нужны воспитатели в школе. И старые учителя, я сама когда-то преподавала литературу, и вокруг меня еще остались эти люди, они все ушли из школы, когда появилась ЕГЭ. Они сказали, больше там делать нечего. Там не личность воспитывают, а каких-то роботов. Не учат рассуждать, не учат душой воспринимать, сердцем нашу литературу замечательную, которую ценят во всем мире. Во всем мире, а мы не знаем. Если выпускник вуза говорит, что Пушкина убил Онегин, нужно бить в колокола. Это трагедия.
Больше 25 лет радио «Радонеж» говорит об этом, говорит не только о вере и церкви, говорит о литературе, о философии, о культуре, о музыке. Мы стараемся сохранить все лучшее, что было, воспитать наших слушателей. И действительно, вот сегодня даже многие батюшки, архиереи, которые еще некогда, 25 лет тому назад или 20 лет были молодыми людьми, с благодарностью вспоминают эти передачи, потому что они прошли такой как бы курс молодого православного бойца. Я, конечно, говорю в шутку, но я смотрю, как изменилась за это время ситуация. Когда мы начинали еще в 90-е годы в этом доме радио, все казалось таким новым, таким особенным, таким каким-то свежим. Трепетным, свежим. Да, само слово даже «Радонеж», оно открывало двери во многие организации, потому что очень много было помощи, все шли с открытым сердцем. А сегодня, вы знаете, такое... Общее равнодушие преобладает во всем, что касается церковной темы. А «Радонеж», конечно, это церковная радиостанция, хотя мы не принадлежим непосредственно к патриархии, это независимая радиостанция. Но мы говорим о церкви, мы говорим о Христе. Стало быть, это что-то такое узкое, специфическое, и даже вот существует же это... выражение «поститься, молиться и слушать радио «Радонеж». Молодые вот эти ребята, я с чего начал, они тоже иронизируют. Ну, «Радонеж» — это особая тема. Это для своих. Люди хотят чего-то свежего. А чего они хотят? Вот что им может открыться сегодня таким неподготовленным, прошедшим через эти ЕГЭ, хотящим здесь и сейчас получить все и в полноте? И в то же время мы видим, насколько они незащищенные. Вот эти последние случаи самоубийств, когда дети, ничего не зная о жизни, пытаются с ней расстаться. Ведь, ну, что может быть страшнее?
Боюсь, что у меня нет ответа на эти вопросы, кроме того, что очень сильно навредило в сегодняшнем обществе интернет и телевидение. Дело в том, что когда я не смотрю почти никаких фильмов по телевизору, просто перестала, чтобы не портить настроение на ночь. Но иногда включаю новости. Все новости начинаются: убили, изнасиловали, зарезали, украли ребенка. Потом уже что-то более серьезное. И я задаю себе вопрос: кому принадлежит наше телевидение, ее основные каналы? Обо всех не говорю. Но кому принадлежит оно? Как можно лгать? Как можно бездарно сочинять эти сериалы, которые не имеют отношения к жизни? Почему? Почему не создать фильмы о настоящих отношениях людей, которые сегодня есть? Сегодня все еще есть доброта в людях, такое отношение, ну, не знаю, которое всегда было в России. Ведь сколько людей приезжают из-за границы и все еще говорят о том: вы не понимаете, где вы живете. Вот у вас нужно собраться за столом, посидеть за чаем, поговорить, пообщаться. Этого нет нигде. Я когда приезжаю в Англию, приезжала, сейчас уже не езжу, к своей подруге, я говорю: почему молчит телефон? Таня, почему молчит телефон? Где твои друзья? Запомни, Валя, в Лондоне друзей нет. Она живет там с 69-го года. Тут включается Дэвид, уже знающий русский язык, и говорит: сейчас будет звонить, Валя приехала. И правда, потому что друзья из прихода, русские, начинают звонить: давай на блины, давай поедем туда, давай сюда. Русские и там сохраняют вот этот стиль, если можно выразиться так, жизни. Но его все меньше. Я вспоминаю рассказ двух сценаристов 60-го, какого-то 62-го года, к которым приехал американец. Он приехал на Мосфильм, они его пригласили домой. Может быть, этот рассказ лишний, но я его очень хорошо помню. Они пригласили домой. Один был холост, сосед, а у второго жена была на работе. Заглянули в холодильник, там ничего нет. А американца надо поить и кормить. Один сказал: сейчас, одну минуту. В тапочках прямо выскочил и минут через 10 пришел. Он обошел всех соседей. А дом этот был на Аэропортовской, кооператив, который назывался «ХАМ». Художник, артист, музыкант. Жили все свои. И пошло. Люди в тапочках спускались с горячей картошкой в кастрюле, с бутылкой водки, с какими-то колбасами, там еще с чем-то и так далее. И сели за столом пить, закусывать и разговаривать. И вот тогда этот американец сказал удивительную фразу. Ну, это было время, когда еще, по-моему, и «Жигулей» не было. Он сказал: до эры машин вы еще не дожили лет 500. Но у вас есть то, чего нет уже нигде в мире. Вы должны это понимать. Вот это русское сообщество, дружба, взаимовыручка. Знаете, и те, кто бывают за границей, это понимают. Но, к сожалению, молодежь-то не бывает там. Молодежь этого не знает. Она не знает, что вот эти дружеские связи, отношения, там какие-то посиделки или еще что-то, телефонные разговоры, они по всему миру истощаются как-то, редеют, что Россия замечательная страна, и нам надо ее такое сохранить, какой она была. Что делать с интернетом, я, к сожалению, в нем мало понимаю. Но неужели вот сейчас пытаются закрыть какие-то сайты или зарегистрировать сайт, только предъявив паспорт? Потому что, простите, такое безобразие, которое происходит в интернете, надо прекращать. Я в своей книге написала о том, о чем как-то сказал Никита Михалков. Все создатели смартфонов и айфонов, у которых по 5 детей, там и 3, не разрешают приближаться к айфонам и смартфонам до определенного возраста или полчаса в день, исключая субботу и выходной. Почему-то там они это понимают, а у нас этого родители не понимают. Когда маленькая девочка приносит другой девочке посмотреть, это мне рассказала моя знакомая, которая была в шоке, она подслушала. Маленькая девочка приносит другой девочке смартфон или айфон и говорит: давайте покажу, тут есть секс в школе. Ну, не знаю.
Хотелось бы завершить нашу беседу на каких-то позитивных нотах, но, к сожалению, не получается. Вы сказали, что Россия на кресте, и действительно, вот чем чаще думаешь все-таки над тем, что негативно у нас окружает. Хотя через этот негатив проступает все-таки очень большая-большая радость. Благодарю вас. Желаем вам помощи Божией. И просим помнить о наших слушателях, о нас, которые 25 лет работают здесь, и не всегда удачно, не всегда успешно, умело, но каждый по мере сил что-то делает для того, чтобы слово о Христе звучало. А сегодня, мне кажется, это немаловажно.
Спасибо за такие слова. Вы мне прибавили сил сегодня и хорошего настроения. Спасибо.
Спасибо, с праздником.
Вы слушали беседу с Валентиной Ивановной Матвеевой, режиссером, кинодокументалистом, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Эту беседу мы приурочили к проходящему в Москве 23-му международному фестивалю православных кино- и радиопрограмм «Радонеж». Вы слушали передачу, подготовленную к 23-му международному фестивалю кино- и телепрограмм «Радонеж».